Доброе утро, церковь. Я приветствую всех, кто собрался на этом месте во имя нашего Господа, Спасителя Иисуса Христа. Давайте помолимся, чтобы Господь это служение благословил, наше пребывание здесь, это время, которое Он нам дарует сегодня. Отец Небесный, во имя Иисуса мы пришли на это место, Господь, и знаем, что только в Нем мы можем быть услышаны, только в Нем мы можем делать какое-то служение, Господь, во имя Твое. Поэтому мы сегодня, Господь, благодарны Тебе, благодарны за этот день, благодарны за это время, которое Ты даруешь нам, благодарны за те сердца, которые здесь стоят, на этом месте. Благодарны, что Ты сегодня благословляешь каждого, кто пришел в это собрание, каждого, кто сегодня ищет Твоего лица, каждого, кто сегодня имеет благодарность в своем сердце или какую-то нужду. Господи, Ты всех выслушаешь, Ты действительно всех, все мысли наши знаешь, и помышления наших сердец Тебе известны, Господи. И мы просим, благослови это собрание, благослови каждого, кто сегодня открывает свое сердце перед Тобою, чтобы наши сердца были всегда благодарными перед Твоим лицом, Господь. И мы просим, благослови и слово, которое мы будем слышать, благослови и пение наше, Господь. Благослови, чтобы мы были сегодня угодны Тебе, чтобы мы могли прославить Тебя, Господи, потому что Ты действительно достоин всей славы, чести, хвалы и поклонения из наших сердец. Мы желаем поклоняться Тебе в духе и в истине, Господи, поэтому Ты сегодня учишь нас, Ты сегодня наставляешь нас, Ты сегодня делаешь нас способными служить друг другу, чтобы мы, понимая Твою волю, могли ее исполнить, Господь, в этом городе, на этом месте, где Ты поставил нас служить. И помоги нам, Господь, в этом пребывать в Твоем учении, пребывать в Твоей любви и пребывать, Господь, в Твоем духе, который нас сегодня объединяет. Поэтому прими эту благодарность из сердец наших, и пусть Твое имя будет прославлено сегодня, сейчас, на этом месте и всегда, когда мы будем собираться во имя Твое, во имя Иисуса. Аминь.
Мир вам. Ну вот и пришло время, когда нужно брать пример с детей. Славить Бога всеми частями тела. Слава Богу, что мы дожили до таких времен. Благодарение Богу. Удивительный этот год. В этом году, как вы знаете, праздник Пасхи растянулся аж на целый месяц. Я думаю, что это неспроста. Господь Бог хочет, чтобы об этом событии мы помнили, вспоминали почаще, потому что это событие самое важное для человека. И слава Богу, что праздник Пасхи в этом году мы можем праздновать вот так часто. А вообще, если быть внимательными к русскому языку, то мы можем заметить, что седьмой день недели по-русски называется воскресенье. То есть фактически каждый седьмой день недели люди с удовольствием, с радостью вспоминают об этом событии и празднуют праздник воскресенья. Это самый лучший день недели, как мы знаем. Слава Богу и за эту возможность. И сегодня мы здесь, памятуя об этом событии, могли бы с вами быстренько, коротко вспомнить, как все это было. Мы знаем из Писания, из Нового Завета, о том, что Господь Бог Иисус Христос родился от Девы Марии. Это было чудо, и это чудо произошло. Это было в плане Божьем, чтобы пришел Его Сын на эту землю, чтобы прожить в теле человеческом. Как мы знаем из Писания, Он был как один из нас, как один из людей, имел те же переживания, видел все то, что было на этой земле очень близко, соприкасался со всем этим, переживал всему этому. Но, однако же, по сравнению с другими людьми, среди которых Он жил, Он имел перед собой Отца Небесного, перед своим взором. И всегда слушал, что ему Отец говорил делать. И своими делами показывал, как Господь Бог любит человека. Своими делами он показывал, что хочет Господь Бог принести в жизнь человека. И своими делами, как мы помним, он сказал, приблизилось к вам Царство Небесное. Люди могли воочию, близко увидеть великие и чудные дела Божьи, которые Господь Бог творит среди людей, для людей и во имя спасения людей. И спасибо Иисусу Христу за то, что Он взял на Себя этот труд, эту миссию, эту радостную, как он сказал впоследствии, эту миссию. Он хотел этого, хотел исполнить это дело, и он это дело совершил. Мы знаем, как много чудес и знамений было в его присутствии, его силой Бога через Иисуса Христа. И все это было направлено на то, чтобы люди взглянули на Бога как на того, кто любит каждого из них, чтобы люди захотели приблизиться к Богу. И во многом Иисус Христос это сделал, будучи здесь на земле, выбрав учеников, научив их Слову Божьему. И после своего воскресения, как мы знаем, он 40 дней ходил и учил их о Царстве Божьем. А сейчас давайте мы прочитаем место из Писания от Иоанна, Евангелие от Иоанна, 20 глава. «В первый же день недели Мария Магдалина приходит ко гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба. И так бежит и приходит к Симону Петру и к другому ученику, которого любил Иисус, и говорит им: «Унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили его». Тотчас вышел Петр и другой ученик и пошли ко гробу. Они побежали оба вместе, но другой ученик бежал скорее Петра и пришел ко гробу первый. И, наклонившись, увидел лежащие пелены, но не вошел во гроб. Вслед за ним приходит Симон Петр и входит во гроб и видит одни пелены лежащие и плат, который был на главе его, не с пеленами лежащий, но особо свитый на другом месте. Тогда вошел и другой ученик, прежде пришедший ко гробу, и увидел, и уверовал. Ибо они еще не знали из Писания, что ему надлежало воскреснуть из мертвых. Итак, ученики опять возвратились к себе. А Мария стояла у гроба и плакала. И когда плакала, наклонилась во гроб, и видит двух ангелов в белом одеянии сидящих, одного у главы и другого у ног, где лежало тело Иисуса. И они говорят ей: «Жена, что ты плачешь?» Говорит им: «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его». Сказав сие, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего, но не узнала, что это Иисус. Иисус говорит ей: «Жена, что ты плачешь, кого ищешь?» Она, думая, что это садовник, говорит ему: «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его». Иисус говорит ей: «Мария». Она, обратившись, говорит ему: «Раввуни», что значит «учитель». Иисус говорит ей: «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не восшел к отцу моему, а иди к братьям моим и скажи им: восхожу к отцу моему и отцу вашему, и к Богу моему и Богу вашему». Мария Магдалина идет и возвещает ученикам, что видела Господа, и что он это сказал ей. В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит им: «Мир вам!» Сказав это, он показал им руки и ноги и ребра свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. Иисус же сказал им вторично: «Мир вам! Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Сказав это, дунул и говорит им: «Примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся». Фома же, один из 12, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему: «Мы видели Господа». Но он сказал им: «Если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра его, не поверю». После 8 дней опять были в доме ученики его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, встал посреди них и сказал: «Мир вам». Потом говорит Фоме: «Подай перст твой сюда и посмотри руки мои. Подай руку твою и вложи в ребра мои. И не будь неверующим, но верующим». Фома сказал ему в ответ: «Господь мой и Бог мой». Иисус говорит ему: «Ты поверил, потому что увидел меня. Блаженны невидевшие и уверовавшие. Много сотворил Иисус пред учениками своими и других чудес, о которых не писано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». Несколько размышлений об этом месте Писания. Вот читая эту главу, у меня такое ощущение, что это о нас с вами, что это буквально вот было вот среди нас. Описание Марии, как она себя повела, сразу представляет, что любая из наших здесь вот сестер могла бы поступить точно так же. Или любой из братьев поступил бы так же, как Петр. То есть настолько эта сцена, эта история естественна и проста в том, как люди вели себя, как это все переживали, просто удивительно. Это навевает мысль о том, как просто и непримечательно пришел Господь в этот мир, и как просто и, казалось бы, непримечательно Он из этого мира вернулся опять туда, на небеса. Без какой-то пышности, без какой-то помпезности, как приход его, так и уход его. И что интересно, всем этим поведением Господь Бог именно, Он неоднократно говорил о том, что Он пришел именно спасти грешных, что Он пришел спасти простых, которые как дети уверуют. И здесь круг людей, которые вокруг Него, которые переживают за Него, которые хотят Его видеть. Именно вот такой народ, такого типа люди. Слава Богу за них. Смотрели ли вы на свет? Нравится ли вам свет, как вы думаете? Я думаю, что нравится. Об этом и говорит и Писание. В Екклесиаста мы читаем о том, что приятен свет человеку. И интересную вещь я такую наблюдаю. В этом мире много света. И много света того, который производят люди. Но что интересно, тот свет, который производят люди, дается огромным-огромным трудом. Столько сил, столько ресурсов, столько всего вкладывается, чтобы добыть этот свет, и все равно этого света хватает только на короткое время. Еще я заметил такую вещь. Тут как-то в разговоре друг с другом один из нас сказал такие замечательные слова. Что больше всего любит созерцать человек? И ответ такой. Человек любит смотреть на то, как светит костер, как пламя, значит, играет на глазах. Это очень приятно человеку. Человек любит смотреть, как журчит ручеек, как бежит вода, изменяется. Это очень приятно человеку. Еще очень любит человек созерцать, как работают другие люди. Все это труд. Свет – это труд. И если посмотреть на человека, если посмотреть на дела, которые делает человек, я бы сказал, что это свет. Кто-то учит людей, приносит тем самым свет в жизнь тех людей, которые учатся чему-то. Кто-то освоил какое-то хорошее ремесло полезное. Только он это может делать качественно и хорошо. И этим ремеслом он приносит свет в жизнь других людей. Кто-то еще что-то может. Кто-то талантлив в музыке, там, в пении, в прославлении Бога. И этим он приносит свет. Но интересная вещь, еще раз хочу подчеркнуть, что этот свет, он кратковременен. Не стало этого человека, и ушел этот локальный свет, который нес этот человек. Расхотелось кому-то что-то делать, и вот уже нет этого света. Тавифа когда-то шила прекрасные рубашки, и весь этот город был счастлив от того, что они красиво одеваются, и этот человек приносил этот свет этим людям. Но не стало этого человека, и вот все опечалились, все, нет этого света. И вот, глядя на этот свет, понимаешь, что есть какой-то другой свет. Есть какой-то другой свет, который всегда с тобой, И есть такой свет, который не зависит ни от наших настроений, ни от наших желаний. Мы, чтобы получить свет, вот этот, который светит на потолке нашем, как я сказал уже до этого, добываем его огромными усилиями, если посмотреть на всю цепь, так сказать, пока он засветится. Да? Вот. И однако же этот свет несовершенный. Но посмотрите на улицу сегодня. Сегодня так много света от солнца. И этот свет возникает естественно. Солнце легко поднимается, освещает все и освещает, как мы видим, абсолютно совершенным светом. И этот свет никак не зависит от нас, но в этом свете мы ликуем, мы радуемся, мы хотим, чтобы этот свет светил всегда. Особенно это чувствуется, когда долгая-долгая зима, темная, и долго-долго висят тучи над головой. Так хочется этого света. И вот он приходит, и мы радуемся и ликуем, и мы знаем, что этот свет с нами всегда, что он согревает душу, согревает наше, поднимает наше настроение, и мы понимаем, что и мы видим, как прекрасен во всех красках, во всех оттенках, мы видим, как прекрасно все, что окружает нас, потому что Божий свет освещает все это. И давайте мы еще прочитаем одно место Писания. Это будет 1 Петра, глава 2. Это назидание к церкви. Поскольку те, кто уверовал в Иисуса Христа, те, кто стремится исполнять заповеди, которые Он оставил, Бог называет таких детьми своими, и Бог называет их чадами света. И Бог нам говорит, что благословляйте других, будьте светом для других, являйте этот свет, потому что мир нуждается именно в этом свете, в свете настоящем, в свете любви Бога к человеку. И вот какую заповедь Господь Бог оставляет нам, верующим. С 3 стиха, 1 Петра, глава 2, с 3 стиха. «Ибо вы вкусили, что благ Господь, приступая к Нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Ибо сказано в Писании, «Вот я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится. Итак, он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главою угла, камень притыкания и камень соблазна». О которой они притыкаются, не покоряясь слову, на что они и оставлены. Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Аминь.
Брат Салават Йомко, кратенько, так досветит ваш свет перед людьми, чтобы люди, видя ваши добрые дела, прославляли Отца вашего Небесного. Действительно, все мы радуемся свету. Как-то запала мне одна фраза, я стал размышлять нашего пастора о том, что как одному из членов общества Господня, еврею, как ему ходить перед Богом, для того, чтобы быть угодным Ему. И я действительно почувствовал эту вот тяжесть, трудность этой задачи. Как? День провести по-божьи. Но это для него было, как бы скажем, его задача. Теперь наступила и моя часть. А мне как провести день по-божьи? И я действительно вот увидел вот ту вот... Ведь даже слово «фарисей», оно ведь означает «чистый». Это в нашем понимании сейчас фарисей приобрело уже такое негативное. Не будьте фарисеями, не будьте там лукавствующими, не будьте. Но фарисей – это чистый. И насколько их усилия приблизиться к Богу, желали быть чистыми, святыми. И Я понимаю так, что каждый из нас также стремится получить удостоверение в том, что он достаточно свят, чтобы быть принятым в Царство Божье. Потому что мы же знаем, ну, ничто нечистое не войдет. Написано в Откровении 21 глава, 27 стих. И не войдет в него ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни. И мы понимаем, что и нам надо быть, потому что небо действительно, оно поражает своей невинностью, чистотой. Мы, вот размышляя об этом небесном граде, где живет Господь, когда придет Он сюда, ну там не может быть пятна, не может быть заляпанной грязью стены, там не может быть крапивы, которая жжет нас, там не может быть того, что не должно быть там. И, соответственно, мы как бы подтягиваемся сами, потому что, ну как, мы же тоже должны соответствовать этому. И я действительно вот тогда увидел, какие усилия люди готовы приложить к тому, чтобы вот этот паспорт святого был при нем, чтобы какое качество вот святости придает мне уверенность в том, чтобы, что я спасен действительно, а я, значит, буду гражданином этого города. Может быть, часто мы стремимся создать впечатление и верим в то, что если другим нравится моя степень святости, то и Богу, наверное, это уже будет приятно, что и Бога удовлетворит эта степень моей посвященности и святости Ему. И я обратил внимание на... стал читать на усилия различных людей в практике святости, в практике приближения к Господу, в практике очищения самих себя, для того, чтобы попытаться быть угодными Ему. И я вот вам несколько примеров приведу, буквально несколько, потому что сами вы знаете прекрасным образом о тех усилиях, которые люди прикладывали. Один отшельник совершал наказание для себя за согрешение. Он согрешил, и он назначил себе наказание. Его ноги были связаны веревкой, и он висел на ветке дерева, головой вниз. Когда закончил он эту пытку, достаточно долго провисев там, его развязали, и он сел под деревом, чтобы отдохнуть, потому что кровообращение ведь изменяется. Люди его спрашивали: зачем ты это делаешь? Ведь это так больно, трудно и унизительно вообще. Что за поведение твое? Зачем ты это делаешь? Он говорит: действительно, люди удивляются, но вспомните, ведь Создатель поместил каждого из нас в виде младенца в утробе матери головой вниз. Так мы находимся там. И этим я хочу показать, это мое служение Богу, вот этим, когда я висел здесь вниз головой, я хочу показать, что мы, живя связанными своим грехом, своими похотями в этом мире, мы действительно как перевернутые вниз головой для Бога. Мы не на ногах стоим, как люди, а мы висим вниз головой, перевертыши мы. И этим я как бы пытаюсь вразумить людей и пытаюсь сам, борясь со своими похотями и желаниями, попытаться Господу показать, что вот я тогда вроде как принят им в другом качестве. Но действительно, я прекрасно его понимаю. На самом деле это достойный такой как бы восхищение его поступок, но можем ли мы сами своими усилиями, своим вот этим таким действием перевернуться и сказать: Господи, тогда мы вот так будем, мы понимаем, что мы согрешили, мы понимаем, что мы связаны, и вот так будем. Разве это сможет приблизить нас к Богу? Еще один опыт, я интересно было так, действительно, я вам рассказываю это только не для того, чтобы мы посмеялись или сказали: ну и идиоты. Ни в коем случае. Потому что это на самом деле исступленный дух человека желает вот этого вот освящения, желает приближения к Господу. Симон Столпник, так называемый, в общем-то, у него мысль возникла такая — построить столб. Ну, я вначале тоже неправильно себе представлял, думал столб, ну как бы столб и столб. И на нем он стоит наверху. Ну там же покачнешься и упадешь. Столб – это образное выражение, собственно говоря, некоторого размера башенка, на котором он может там находиться. И там ограждение такое небольшое. Ему эта мысль пришла — взобраться на столб, для того, чтобы, потому что он действительно, о его вот этом желании святости, о его желание не грешить, удалиться от мира, оно пришло к нему, и он говорит, надо мне удалиться, потому что каждый, кто приходил, а уже молва о нем разнеслась, он был как чудотворец, был такой молитвенник, и они приходили к нему, трогали его, ну, живой ли это человек на самом деле, потому что мы так не можем, он... И он говорит, надо бы мне вот как-то от этого мира вознестись слегка. И он построил себе столб. И стоял на нем. И знаете, вот уйдя из этого мира, он на твердом камне сделал укрытие, провел 3 года. К нему приходили с молитвами, с просьбами. Затем он уже, ему построили столб в 4 локтя, ну то есть 2 метра уже. Он там 4 года простоял, потом в 12 локтей 6 метров, он 12 лет там простоял, в 20 локтей, в 30 локтей ему, в 15 метров построили ему столб. И действительно, вот эта вот молва о нем разнеслась по всему тогдашнему миру. Это было где-то возле, в современной Греции. Явилось ему и видение. Приступил к нему ангел. В виде света, в виде ангела света, а оказался это сатана, собственно говоря, он его искушал. И он говорит ему, смотри, огненная колесница за тобой пришла, ты угодил Господу, пойдем, Господь желает тебя видеть, и он уже одной ногой туда забирается и перекрестился, крестное знамение, ну и, конечно, сатана исчез, потому что крест святое, это православные штучки, я поэтому как бы так... не особо в это, но тем не менее. И исчез сатана. Вот оно что, увидел Иван Столпник. Это его хотел согреть. А ты-то уже возгордился о том, что, значит, это так, тебе наказание. Ты будешь на одной ноге теперь стоять, потому что эта нога, которая пожелала залезть в эту огненную колесницу, недостойна. И стоял он на одной ноге год. В холодное время года у него случилась травма его, то есть здоровой ноги. И загнила эта рана, ну, конечно, кто ему нанес? Сатана, наверняка. И загнила эта рана, и черви сыпались на землю, а под ним, под этим столпом, стоял отрок, который как бы наслаждался подвигом этого святого, и он также учился у него. И он подавал ему эти черви назад, чтобы тот прикладывал их опять к ране, и тот говорил, вот, ешьте, что Господь вам послал. Это для него было такое наказание. Ну и, опять же, я не собираюсь хихикать. Я вижу очередную попытку человека каким-то образом попытаться приблизиться к Богу, понимая, что там ничто нечистое не войдет. И последний пример я хочу сказать, как выглядят святые. Вот говорится о египетском отшельнике Макарии, который сказал, что в один прекрасный день спросил у Бога, какая степень его святости, какой степени он достиг, потому что он был отшельником, много лет он молился в уединении в пещере, который замуровал сам себя, и вход в эту пещеру был только в виде оконца, куда ему подавали скудную пищу. И через сон Господь ему ответил, что его святость ничего не стоит в сравнении с святостью 2 женщин, которые живут рядом в селении. На что он удивился, ну как, если я, отказавшись от всего, здесь пребываю в молениях, в постах, в бдениях, скудно питаюсь, и там какие-то женщины живут, как? Он разрушил эту стену и пошел смотреть. А 2 женщины – обычные домохозяйки, такие же, как и другие. А в чем же проявилась их святость? Он стал беседовать с ними. Они не имели достаточно времени, так как были замужем за 2 братьями и жили в одном доме, они не имели достаточно времени, чтобы молиться. Они уделили все свое время заботе о своих мужьях и о детях, о многочисленных их семействах, потому что у них было очень много детей, у одной и у второй. Они не уделяли достаточного времени чтению Библии, они были неграмотны. И Макарий поразился, как я, который читал святые книги, я, который непрестанно молился, как же я могу оказаться ниже в святости, чем эти 2 женщины? А эти 2 бедные женщины, у которых были обыкновенные жизненные трудности, многие скорби, неприятности, невзгоды, они были полны любви, к тем, кто к ним приходил. Они были полны любви к своим мужьям, полны любви к своим детям и занимались непрестанно обыкновенным обслуживанием этих нужд, простых и хозяйственных. Но они не говорили никаких оскорбительных слов, они не обижались, они не были злыми на слово. И это его поразило чудесным образом. Я не хочу, чтобы наши сестры сделались вот такими, не в том дело, понимаете? Я говорю, как прожить для Господа день по-божьи. И вот здесь я действительно просто увидел эту суть. Ну как может женщина, скажем, вот столько трудящаяся, так незлобива, так кротко в сердце? Я вижу нашей жизни, я вижу, как нам тяжело. Разве возможно это? Но здесь показан принцип и суть, какими мы можем быть и какими должны мы быть. Что значит прожить по-божьи один день? На самом деле, это были не шутки для еврея из общества Господня прожить один день среди этого мира. Но Господь ведь повелел ему так жить, а нам? И нам тоже. И вот это вот спокойное, с любовью отношение, с прощением, чтобы нести свет, добро к окружающим нас людям. Это и есть жить так, как жил Христос, иметь для себя примером самого Христа, Его жизнь, и участь в Него, тогда и мы действительно будем жить по-божьи. Вы знаете, вот я просто сейчас прочитаю несколько фраз в Библии, особенно в Новом Завете, это ну, как бы выдержки, как жить по-божьи. Все, что делаете, делайте от души, как для Господа. Убегайте идолослужения, бегайте блуда, послушанием истины через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца. Не о себе только каждый заботится, но каждый о других. Любовь да будет непритворна, отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру. Что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. Но будьте друг к другу сострадательны, добры, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Никому не воздавайте злом за зло, пекитесь о добром пред всеми человеками. Эти тексты, они не говорят нам о том, что мы должны делать каждый день. Не говорят, какую профессию мы должны избрать, сколько часто мы должны молиться, куда ходить, с кем иметь общение. Но какой должен быть наш характер? Это истекает из сердца самого Христа, потому что Духом Святым эти все размышления, они нам представлены. И действительно, если вот это вот желание этого характера, приближение к нашему Господу будет в нашем сердце, тогда действительно только тогда мы сможем. А это возможно только когда мы в Иисусе Христе, когда мы с Ним, когда мы рядом с Ним. Я действительно имел для себя откровение удивительное. Кто может из христиан говорить «распни его»? И кто может говорить «осанна» сыну Давидову? Это могут говорить христиане, это могу говорить я. Если я только удаляюсь от Него, если я отвел взгляд от Него, если я иду в другом направлении, я кричу, я не говорю, я кричу, распни Его, потому что я не верю тогда, что Христос во мне, что Он может меня избавить, что мне, несмотря на мои трудности, придет помощь. Но только если я повернулся к Нему, только если я рядышком буквально смотрю на этот свет, который везде и вовсю, и всюду, тогда я буду радоваться и в душе говорить: благословен грядущий во имя Господне, осанна, потому что со мной Он, потому что Его сила, она со мной, не я ведь это делаю. И потому это не только те, возбужденные начальством или священниками, не те евреи, на них осталась кровь. Тогда я действительно могу понять, на мне была кровь Христа. Я кричал в то время: «Распни его». Меня не было в тот момент. Но я могу теперь сказать, почему же я это делал. Потому что при жизни своей здесь, сейчас я это делал. И могу делать, если только отвернусь. И упаси меня Бог, если я действительно увижу дьявола в облике ангела света и начну ногу свою переносить уже в эту колесницу, что я достиг уже святости, что я угоден уже Богу. Всю жизнь я буду со страхом и трепетом совершать мое хождение перед Богом. И дай мне Бог, чтобы я удержался на этом пути. Потому буду молить Его: Господи, Твоя сила, Твоя помощь, Твоя рука со мною. И тогда я возликую, и тогда я возрадуюсь. Да, я буду гневаться, я буду сердиться, я буду не Божье делать. Но что с этим я сделаю? Как это говорит? Зачем вы это делаете? И правильно, если я после этого принесу покаяние, освященное Его светом, Господи, да я же, гневаясь, не согрешайте, не ложись спать, чтобы тебе не остаться с этим грехом, чтобы ты не съел его. Если ты обидел, пойди, примирись. Если ты сделал не то, не стыдно идти к свету, не стыдно, идя всю свою жизнь, сколько бы ни было, повернуться и сказать: а я пойду другим путем. Особенно для мужчин. Нам всегда тяжело. Как же я приму то, что получается, весь мой путь тот напрасен, все то, что я... Да, но это не стыдно, потому что стыдно – это когда я пребываю в этом, когда я продолжаю идти туда, куда, даже понимаю уже. Почему Каин убил брата своего? Не от того, что он был прав, и из-за убежденности он убил брата, а от того, что он понимал, он не то делает, он не ту жертву принес. Но, удаляясь от Бога, понимая при свете, он говорит: грех же лежит пред лицом твоим. Что ты опустил голову? Подними ее ко мне, и я просвещу тебя. Господь говорит. Он видит не то все равно. Вот почему он убил. Потому что сердце его злое. Потому что он, видя то, что он неверно делает, он все равно не согласился. Ни с Богом, ни с братом. Никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя. А живем ли? Для Господа живем. Умираем? Для Господа умираем. И потому живем мы или умираем? Всегда Господни. Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми. Да даст нам Господь прожить один день, следующий, еще один, по Божьей. Аминь.